Пермский разворот.
Часов 6 минут. Мы начинаем наш дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях председатель регионального отделения Союза журналистов России Ольга Лоскутова и Татьяна Черепанова, член президиума краевой журналистской организации. Тема наша сегодня, я думаю, никому, наверное, объяснять не надо, связана с уходом Ольги Лоскутовой со своего поста. Мы не будем повторять, наверное, то, что уже сказано не раз в нашем эфире за последние 2 дня, то, что было во многих изданиях. Союз журналистов создан впервые, по-моему, в 2018 году для того, чтобы...
Общероссийский.
Общероссийский, да, который был призван колоть пером, как штыком, сознание пролетариата, транслировать, в общем-то, политику и все такое. Потом был упразднен, потому что не смогли совладать с вольностью, присущей каждому, наверное, журналисту в какой-то степени. Потом возрожден для того, чтобы работать на внешний имидж великого и нерушимого, как тогда полагали, Советского Союза. И сейчас, по словам Игоря Яковенко, это генеральный секретарь в прошлом Союза журналистов России, Союз журналистов стал выполнять функцию контролера. Он контролировал соблюдение правил игры, соблюдение законности в отношении СМИ, журналистов, все такое прочее. Теперь наш региональный союз журналистов, насколько я знаю, Ольга Лоскутова, как раз-таки и пыталась с 2010 года, да, вы на посту?
Да.
Вы как раз-таки и пытались защищать права журналистов, следить за соблюдением правил игры.
Угу.
И теперь вы говорите, я устал,
да.
Я ухожу.
Угу.
Вы говорите, здоровье. Вы хотите сохранить свое здоровье на будущее, или оно вам уже не позволяет все-таки когтями, зубами сражаться за это все? Вы уходите раньше срока, бросаете. Да, чуть-чуть.
Чуть-чуть раньше срока.
Ну, во-первых, не чуть-чуть, потому что собирались переизбрать на следующий срок Ольгу Геннадьевну, как я понимаю. Вот на конференции, которая должна была быть в марте.
И все.
Да, я ухожу.
Сил больше нет.
Силы еще есть. Боюсь, что если в таком темпе продолжить свое пребывание, свою деятельность, на этом посту их не останется. А пожить еще хочется.
Выборы как происходят вот на ваш пост? Как происходит? Как это вообще? Процедура сама, кто это определяет?
Процедура определена уставом. Там все четко прописано. У нас первичные журналистские организации выбирают делегатов. Есть квота. Например, один делегат от 10 журналистов. Всего у нас 800 членов Союза журналистов в Пермском крае. То есть на конференцию съезжаются, ну, грубо, 80 человек. Они прямым голосованием, ну, если захотят, и все проголосуют за тайным, выбирают себе предводителя.
И кандидатура уже есть?
Раз в 5 лет. Вы имеете в виду после моего
ухода?
Да,
после вашего ухода. Вы знаете, кто за вами придет? Или...
Нет, откуда я могу это знать?
Смотрите, вы говорите, ему нужны когти.
Да.
Острые зубы,
да.
Острые...
Да.
Когти, острое перо. Для чего?
Во-первых, для того, чтобы отстаивать достоинство нашей профессии. Потому что, несмотря на 1000 законов российских, которые прописывают деятельность журналиста, защищают его, позволяют ему свободно работать со свободным словом, на практике получается, что это далеко не так. И что если нет некого корпоративного объединения, неважно, союз журналистов, ячейка журналистов, профсоюз, как его обозвать, я не знаю, много всяких споров на эту тему, но если нет вот этого вот, этой кучки людей, которые болеют за профессиональное достоинство, то нас потихоньку растаптывают, размазывают.
Скажите, механизм растаптывания, размазывания, давления на журналистов, он каков обычно?
Ой, да там 3000 способов, наиболее примитивные и часто встречающиеся. Это, во-первых, отказ в даче информации. Просто не дают информации, ничем не объясняя. Трубку, бросают трубку там.
Ну, это не давление и не растаптывание. Все-таки давление и растаптывание.
Бывает в такой форме, что это можно воспринять как давление и растаптывание, потому что тебе могут нахамить.
Ну, это может быть морально, эмоционально тяжело. Да. Все-таки, смотрите, я к чему все веду? Мне кажется... Вы помните этот случай в Елово, когда, да, когда там увольняли, да, да, журналистку?
Редактора. Нет, нет, нет.
Да. А, нет, нет,
нет, нет, нет, меня спуталось.
Увольняли за публикацию статьи, которую бывший прокурор, по-моему, написал об... Там история с автомобилем, да, некрасивая история с автомобилем. Глава решил уволить редактора. Учредитель.
Пастухова.
Да-да-да. Учредитель газеты, администрация. Да. Увольняет ее администрация. Угу. Не здесь ли у нас и кроется механизм воздействия на журналистов? Уволю, не заплачу, не продлю, да, контракт.
Совершенно верно.
То есть финансирование...
Вы лучше меня все знаете, умница.
Ну, это все хорошо. Но смотрите, вы, получается, союз журналистов в какой-то мере тоже зависит от всего этого, от финансирования, от бюджета, нет, так? Смотрите, вы пишете, что вам урезали бюджет.
Нет.
Бюджет на проведение конкурса.
Нет.
Нет? Объясните тогда, потому, да, что я не понял.
Надо союз объяснить. Журналистов никаким образом от бюджета не зависит. Наш годовой оборот, грубо, 7-8 миллионов в год. Эти деньги мы зарабатываем как рекламное агентство по принципу единого окна. Бюджетной поддержки мы не имеем. У нас есть 3 государственных контракта в год с администрацией губернатора на оказание услуг, в которых она заинтересована. Первое – это обучающие семинары. Мы проводим их, 8 семинаров обучающих, в клубах журналистского мастерства по всему краю в год. 8 штук.
У нас 5 клубов, 4 клуба журналистского мастерства по всему краю.
Второй госконтракт – проведение фестиваля «Журналистская весна». Это когда собирается вся газетная рать, 200 человек, съезжается в одно место, тоже 250 тысяч нам дают, хотя фестиваль обходится где-то миллионов полтора. Остальные деньги мы находим при помощи спонсоров и сами платим, сами вкладываемся. Второй контракт. И третий контракт – это проведение Дня печати и конкурса имени Гайдара. Помощь в проведении. Сам конкурс и сам День печати, церемония, обходится гораздо дороже. Администрация помогала нам поощрять журналистов за мастерство, не за политическую лояльность, а за журналистское мастерство, потому что жюри у нас, в нем нет ни чиновников, ни представителей администрации, никого. У нас жюри конкурса – это профессиональные журналисты, имеющие репутацию в своем цеху. И администрация как бы проявляла уважение к нам, поддержку.
В том числе финансовую.
Да, сотрудничала с нами в этом направлении. И помогала материально, чтобы этот праздник, мы его проводим в театре с концертом, ну, вы знаете, состоялся. И много лет уже так. Это еще до меня было заведено. Правильно это, неправильно? Тут есть разные точки зрения. Я прочитала в Фейсбуке, что не надо у власти вообще ни копейки брать на эти вещи. Ну, как бы это несколько странно.
Я хочу
несколько странно.
Реплику такую вставить, что это не деньги власти. Почему-то все считают, что это деньги, которые власть достает из своего кармана. Это наши с вами деньги, почему-то деньги власти.
Ну, не-не-не, мне кажется, мы тут далеко уйдем. Все-таки раскладывают эти деньги по кучкам все-таки определенные люди. Конечно, это все наши власть. Деньги. И живут они наши деньги за наш счет, и машины покупают за наш.
Иногда звучит так, что это власть дает деньги.
И смотрите, она решает, три раза по 250 тысяч, да, мы за каждую копейку отчитываемся. Там ни зарплаты, ничего нет. То есть это 1/10 часть, грубо, из всего дохода Союза журналистов за год.
Ну и все-таки в Фейсбуке вы пишете, что вам не будут финансировать день печати,
да,
не будут финансировать конкурс имени Гайдара. Насколько это критичны эти суммы для вас?
Это не критичны.
Не критичны.
Вы не представляете, сколько я предложений получила уже после своего поста о помощи в проведении этого мероприятия. Мне уже, не буду озвучивать, ресторан предложили, где журналистов не только примут, но и накормят, и денег не возьмут. Мне уже предложили наличку, чтобы сложить копилочку и потом из этой копилочки выдать премии лучшим журналистам. Мне уже объяснили, одна, скажем так, одно из предприятий, как это сделать, чтобы они нам помогли, но при этом не засветиться на уровне администрации губернатора, чтобы, не дай бог, последовали какие-то репрессивные меры в их сторону. Поэтому не критично.
Так, тогда давайте разберемся, потому что мне непонятно становится. В Фейсбуке, опять же, я на вас же ссылаюсь, я понял. Так что последней каплей стали вот именно эти, эти решения. Это, но если вы говорите, что вам... По большому счету, все равно. Почему?
Нет, почему? Я пошла по обычной, протаренной годами дорожке. Сотрудничество с властью. Мы приглашаем губернатора на наш праздник. Он журналистов поздравляет, он там премии им вручает и так далее.
Ну, не к лучшему ли, не к лучшему ли это? Потому что я вижу какое-то противоречие. Журналистов мы защищаем в основном от власти. Получается. И опять же, это там, да, с одной стороны. С другой стороны, мы с ними пытаемся очень...
Есть логика в ваших словах, что я скажу?
Противоречия в этом есть. Может быть, это к лучшему?
Несмотря на все противоречия, они между властью и прессой существовали пожизненно. Мы срабатывались всегда. Никаких вот таких категоричных разводов у нас не было. Были трения, неприятности. Потом снова приходили к диалогу. Но это нормально. Когда в одном крае люди, делающие одно дело, ну, наверное, это громко сказано, у власти свои интересы, у нас свои, но, скажем так, люди, пекущиеся о благополучии края, пусть они это по-разному понимают, работают рука об руку. Так было многие годы.
Ну, опять же, кто-то власть печется заинтересована, о благополучии края.
Смотрите, Владимир, власть заинтересована в СМИ не меньше, чем в СМИ власть.
Конечно, ну, конечно. Так, вот так теперь это... мы переходим к Кириллу Маркевичу. Давайте так. Да? Кирилл Маркевич, руководитель департамента информационной политики при администрации, собственно говоря. И вот смотрите, он, во-первых, я хочу спросить вас. Я прочитал. Цитирую, берет на себя слишком много, заносит, бывает. Это он про вас, Ольга, говорит. Заносит, бывает. Потом он говорит, мне безразлично, есть она здесь или нет. Вот этот стиль общения, он как нормальный вот для ваших с ним, допустим, каких-то отношений?
Для Кирилла Маркевича, вероятно, это привычный стиль общения. Для него он нормальный, за пределы нормы, по его мнению, не выходит. Но для представителя администрации губернатора, для чиновника, на мой взгляд, это слишком фривольный стиль общения. Чиновники должны вести себя более деликатно.
Ну, наверное, это пока это говорит об его... все-таки отношение, может быть, к вам?
Ко мне лично?
К союзу журналистов, может быть, в вашем лице?
Вы знаете, пусть он ко мне лично как угодно относится, я переживу. Вот, а вот к союзу журналистов, вот здесь вот лягу танком, да, и моему преемнику, кто придет на мое место, свой председательский наказ передам. Не имеете права оскорблять журналистов. Что значит...
Ну, тут нет оскорблений.
Здрасте. А какое там есть слово? Припомните.
А вы про прокладку сейчас говорите?
Вот...
Ну, это было в разговоре о деньгах.
Какая разница? Союз журналистов — это 800 человек. Из них, я не знаю, там треть — это ветераны, отдавшие многие годы.
Вот смотрите, вы говорите, что власти выгодно сотрудничать с журналистами. Это важно для нее. И вот сейчас я привел цитаты. И, в общем-то, человеку наплевать на все эти 800 человек. Вы можете объяснить, почему это происходит?
Нет, это надо его спрашивать. Ну, я могу предположить.
Ну, ясно, что ему это не важно. Все-таки власти надо, нужен или нет союз журналистов, по большому счету?
Вот смотрите, два года назад было 55 лет союзу журналистов Пермского края. К нам на праздник пришел губернатор. Достал красивую папку красную, прочитал памятный адрес, которым подчеркнул значимость союза и вообще традиции журналистские для Пермского края. Поздравил ветеранам, выдал благодарственные письма, руку пожал. Они сидели у нас на первом ряду. У нас есть такие, у кого 55 лет стажа в Союзе, например, Чернова, например, Сопин. Вот. Подарил Союзу журналистов ноутбук. Проходит некоторое время.
Так, подождите. Пришел губернатор, сделал все вот эти вот манипуляции, о которых
реверансы,
вы сказали.
Да,
реверансы. И какое вы, интересно, этому придаете значение? Сакральный смысл?
Ритуальный.
Ритуальный.
Да. Ритуалы все соблюдены. Как бы мы, еще раз повторяю, как бы мы не расходились во мнениях, как развивать информационную составляющую Пермского края, мы все-таки уважительно друг к другу относились. А сейчас вот это вот стержень вот этот вот уважительного отношения, он как-то пошатнулся с приходом новых лиц в администрацию губернатора.
Ну вот вы говорите, что Маркевич собирается создать, как это, сделать медийно-бюджетную революцию. Угу. Что это такое?
Ну, все знают прекрасно, и как сами участники медийного рынка, так и наши, так и его потребители, что без бюджетной поддержки средства массовой информации не обходятся. Этому есть и объективные причины, и субъективные. На этом не будем останавливаться?
Нет, почему?
Будем.
Да, расскажите.
Объективные. Информация – это вещь бесплатная, особенно из телевизора. За нее в нашей стране никто не платит. Если за газеты еще какие-то копеечки небольшие несут, либо в киоски, либо на почту, то за телевизор никто не платит. А произвести этот продукт – это очень затратно. Нужно туда вложить немало. Причем претендуют на этот продукт, туда хотят попасть самые богатые, знаменитые, самые сильные мира сего, да? Но в этом смысле власть даже больше заинтересована, чем мы, журналисты, чтобы попасть в эфир и на полосы, потому что она, во-первых, должна отчитываться перед населением, во-вторых, она хочет, чтобы о ее деятельности что-то знали. Uh-huh. А мы с вами, как медички, мы знаем, что эта информация, она не продается. Она никому не нужна, про власть. Ее читают малое количество.
Но есть контракт, информационная поддержка, вот, пресс-релизы,
да,
пресс-службы, которые, в общем-то...
Поэтому был найден вот такой механизм.
Да.
Значит,
угу.
Нам, как медийщикам, с точки зрения рынка, не интересно распространять эту информацию.
Разумеется.
Да. А власти интересно. И она нас поощряет к тому, чтобы мы распространяли путем заключения контракта на информационное обслуживание населения.
Ну, в общем-то, коммерческие отношения, так же, как мы,
да,
допустим, освещаем жизнь некоторых коммерческих предприятий.
Совершенно.
Но я
нет.
не вижу тут большой разницы. То есть это мы
это
говорим...
Это объективная причина.
Перераспределение контрактов, это у нас будет финансовая революция, бюджетная революция.
Да.
Медийная бюджетная революция.
Да.
То есть таким образом, а куда? Я не понимаю. И мне кажется, уже сейчас предельно ясно, какие СМИ этим занимаются и что еще менять-то он собирается.
Тут дьявол кроется в деталях. Смотрите. Все эти государственные контракты заключались администрацией губернатора напрямую с конкретными СМИ. И все было оговорено. Количество квадратных сантиметров, минут в вашем случае эфирных, там темы и так далее. И если вы заключили, выиграли, во-первых, во-вторых, заключили контракт в начале года, вы спокойны до конца года, вы работаете, расторгнуть его можно только через суд. Правильно?
Да.
Ну, то теперь,
или в случае там нарушений каких-то,
да,
в любом случае через...
То теперь история-то не будет немножко другая. Маркевич-то идея какая? Он теперь напрямую с каждым СМИ работать не будет. Он выбирает себе центр аккумулирования, сосредоточения денег, перегоняет туда, грубо, 60 миллионов, да? И вот этот центр уже работает с вами, как со СМИ. Я предполагаю, что, но опять же, ни на чем не основываясь, просто исходя из логики власти, что вот эти контракты, они уже между, скажем, вот как раз тут-то прокладка-то и возникает, между этим оператором и непосредственно средством массовой информации, они уже не будут такими жесткими, как государственные контракты. Возможно, они вообще разовыми будут. И если СМИ в течение года позволило себе как-то выбиться из вертикали, как ее назвать-то?
Ну, понятно, сделать что-нибудь неугодное власти,
да,
с ним расторгают контракт, и он,
да,
сам роняет его на землю.
Да, там уже гораздо больше возможностей наказать вас.
Манипулировать.
Угу. Ай-яй-яй, и мы с вами больше, ребята, не работаем.
Я только хочу сказать о том, что я не считаю, что нашим там читателям, зрителям, слушателям неинтересно о деятельности власти. Просто это должна быть как бы объективная информация, а не та, которую всегда, значит, все замечательные...
Татьяна, дело в том, что... Давайте так, все-таки интересно ли нет о деятельности власти, мы вернемся к этому через несколько минут, сейчас на московские новости сходим. 15:26. Мы продолжаем наш дневной разворот. Я напомню, что у нас в гостях Ольга Лоскутова и Татьяна Черепанова. Мы продолжаем об бюджете, об инструментах воздействия на средства массовой информации, об инструментах манипулирования ими. Сейчас у нас не советское время, не 37-й год. Сейчас у нас есть одно мощное средство воздействия – это перерезание финансового, перекрытие финансового потока, и СМИ умирает, которые ориентированы, в общем-то, на этот поток. Либо нет. Ольга, вы говорите, неинтересно. Сейчас, пока шла реклама, которую я представил как «Московские новости», вот, вы говорите, что это неинтересно. Татьяна вам оппонирует, говорит, нет, интересно. Смотрите, интересно, когда что-то происходит. Когда приходит первое лицо и говорит, мы открыли водопровод, который не работает. Потом она приходит и говорит, мы открыли театр, который не работает. Потом она говорит, нас надои, у нас все хорошо, у нас все замечательно. И за дня в день слушать, как у нас все замечательно и хорошо. Нет, мне интереснее посмотреть, из-за чего у нас водопровод не работает, на самом деле. Поэтому освещать такие вещи, ну, мне лично скучно даже писать об этом, о том, как у нас все хорошо. Ну или можно так. А сегодня у нас по-прежнему хорошо.
Как практика показывает, если журналисту скучно, то есть читателю вы однозначно.
Тем более. Поэтому за ваши деньги, конечно, мы напишем про то, как у вас. То есть мы напишем Виктор Басаргин, например, там Иван Петров сказал, цитата.
Надо было, чтобы люди понимали, что это за их деньги, за деньги власти. Вот когда, пусть это будет, потому что средством массовой информации надо выживать, пусть это будет, но чтобы люди, читатели, зрители, слушатели понимали, что это проплачено.
Ты имеешь в виду ссылка на правах,
да,
рекламы?
Да, конечно, я имею в виду ссылка на правах рекламы, и, ну и так далее.
Мы даже этому плену, кстати, посвящали и анализировали, сколько у нас редакций газет при публикации заказных материалов ставит подобную ссылку. И на момент, когда мы только-только вступали в это обсуждение, ну, две или три газеты всего публиковали такую ссылку. Потом, после профессионального обсуждения в кругу, число газет увеличилось. Я не скажу, что оно достигло 100%. Ну, увеличилось, скажем, там, до десятка, 10-15.
Смотрите, ну, вот она и проблема. Вот мы увидели инструмент воздействия на средства массовой информации, способы манипулирования. Опять же, я почитал сегодня Яковенко, да, о котором я говорил, бывший генеральный секретарь Союза журналистов России. Он как раз-таки об этих вещах в том числе говорил. И говорил, что любой западный журналист, ну, любой журналист, где пресса более-менее свободна, из стран, где пресса свободна, у них начинает крышу сносить, и они теряют ощущение реальности на третьей минуте разговора, когда я начинаю объяснять, как у нас все устроено. Подсаживание на бюджетные деньги, то есть добровольное подсаживание самого себя, наверное, в этом и беда. Если его не будет, надо ли будет защищать журналистов так часто, которых будут увольнять по надуманной причине?
Конечно. Еще чем-то надо. Конечно. Тут.
Все-таки союз журналистов нужен всегда.
Ну, я не знаю, как это назвать, но некое корпоративное объединение, пусть оно там небольшое, возможность обсуждать проблемы собственного, профессиональные, в собственном кругу, возможность расставлять акценты, выделять самых профессиональных, учиться на их примере, поощрять их, продвигать их. Это для любой профессии, хоть медики, хоть, там, не знаю, плотники, для любой профессии необходимо и важно.
Вот вы знаете, вот у нас на президиуме, который бывает примерно раз в месяц, да, или может, ну, в зависимости от ситуации, каждый раз принимают своих журналистов, молодых людей. 5-7 человек, 3-5 человек. И все время члены президиума задают вопрос.
Один тот же.
А зачем вам это надо?
Угу.
Задают один и тот же вопрос. Вы там где-то, сейчас многие считают, союз ни зачем не нужен, зачем союз, и так конкуренция высока, и вообще, зачем вам это надо? Каждый работает индивидуально. И люди отвечают, а мы хотим работать в команде, а мы хотим знать, что происходит в большом союзе, а мы хотим понимать, как нам себя вести в тех или иных ситуациях, и мы рассчитываем на защиту. Потому что вот недавно из Кунгура двух девушек принимали из кунгурских новостей Кунгура. Такой же вопрос возник. И вот, вот поразительно, совершенно четко на каждом приеме этот вопрос задается, люди отвечают примерно одинаково. Мало кто говорит, мне нужна международная журналистская карточка, чтобы я там попал в Домский собор или еще куда-то.
А все равно
мотивация такая.
Пока непонятно мне. Да, я понимаю, зачем союз журналистов нужен нашей области, да, нужен областным изданиям. Зачем он все-таки в Перми? И неоднократно слышал мнение, что для Перми союз журналистов – это вещь в себе.
В смысле, для краевых изданий вы имеете в виду?
Да, да, для краевых
что изданий. Что он нужен для местных изданий, для краевых изданий он ни к чему?
Для краевых как раз-таки, для области, для Кунгура, для Лысьвы, для Чайковска, для Югокамска, да, вот, угу. Может быть. А для пермских, в общем-то, вещь в себе. Почему так говорят? Что, в чем дело?
Он потому что все пермские существуют на одной конкурентной поляне. А вы понимаете, что конкурентов объединить крайне сложно, даже на профессиональной почве, потому что они делят рекламу рекламодателя, делят темы, кто кого, кто вперед эксклюзив подхватит, кто первым выдаст.
Ну, конечно, его. На минуту раньше новость вышла, это все, все да. Хлопают в ладоши, пустячок
да,
и приятно.
Да.
Но дело-то не в этом,
и в этом тоже.
С мастерством и еще чем-то, да, то есть ну, это причем.
Вот... За последние годы, то, что я в плюс ставлю Лоскутовой, к нам в Союз пришел работать в Союз журналистов. Слава Суханов, например, активно работать и на конкурсе.
В качестве члена жюри.
В качестве члена жюри. И Вячеслав Дегтярников пришел работать неоднократно. И из «Звезды», да, приходили угу. люди. То есть постоянно Союз пытается объединить всех людей. Это очень сложно, но иногда это получается.
Навязать объединение невозможно. Оно должно идти у людей как потребность изнутри.
Ощущение принадлежности к одному цеху.
Да.
Ну да, вот корпоративные...
Посмотрите, вот последний случай, ну, скажем так, я не ставлю это в заслугу Союзу, но тем не менее.
Это вы про Динаева?
В том числе, да. Наших, это называется, наших бьют. И все коллеги, когда понимают, что опять задели, обидели, унизили, они же встают...
Объединяются в независимости, все-таки, мне кажется.
Да.
Есть союз журналистов или
они
нет?
Объединяются.
Мы один
да,
цех, конечно,
погодите,
конечно.
Но объединиться и ответить свое, своим как бы... консолидированным...
Единым кулаком?
Да. Это одно. А довести до логического завершения – это другое.
То есть суд, разбирательство, все.
Ситуация с Веттой.
Угу.
Их не пустили на совещание. Мы пишем в Союз, они приходят в Союз жаловаться.
Это они пришли в Союз.
Союз,
это...
да.
Звонят и приходят в первую очередь
то
в Союз.
То есть это мы в пишем... некотором роде правовая
да.
Ну,
да,
поддержка
да.
получается.
Мы пишем жалобу, протест в администрацию губернатора. Приходит ответ, мы ничего не нарушили, ребята, не преувеличивайте. На этом бы, если бы не было Союза, ситуация остановилась.
Угу.
Правильно?
Угу.
Мы идем дальше. Мы пишем жалобу в прокуратуру на ту же самую историю.
Подождите, а каким образом вы тут представляете
юридически
сотрудников Веты? Вы их доверенное лицо, агент, как это вот как это юридически выглядит? Потому что есть потерпевшие, то есть Вета, да, сотрудники.
Но это же
есть,
не суд.
Да, ну,
это не суд. Это мы как общественная организация. У нас статус юридического лица. У нас устав, в котором написано, что мы защищаем профессиональные права журналистов. Только уже одно это дает нам основание обращаться во все официальные инстанции. Мы пишем протест в прокуратуру на случай с Ветой. Прокуратура выносит определение на имя губернатора Пермского края. И тут уже невозможно не признать, что власти в данном случае были неправы. И тогда Ветта получает официальное извинение.
А кроме того, я хочу сказать, что очень хорошая профессиональная защита. Мы связаны с центром Воронежским, как он правильно называется, по защите прав журналистов. То есть есть очень опытные юристы, которые в этом специализируются, и они знают все ходы и выходы.
Есть...
Галина Арапова с ее центром Воронежским. И все эти консультации проходят ну, в таком быстром режиме.
Угу. У меня тогда к вам вопрос, Татьяна. Вот мы сейчас и послушали Ольгу, и я понял, я думаю, все поняли, как видит Ольга союз журналистов, функции союза журналистов, проблемы его. Вот скажите, Татьяна, до 2010 года был союз журналистов?
Да, Василий Александрович.
На сегодня есть союз журналистов. Угу. Что изменилось с приходом Ольги Лоскутовой туда?
Значит, ну, во-первых, я должна сказать, что Ольга Лоскутова – это преемник Василия Александровича Моисеева. Он сам ее предложил, и она в его царство ему небесное 2 года работала вместе с ним, когда он помогал, направлял. И, ну, Моисеева знали все, у него еще все ходы и выходы были ему известны. У него с властью, по-моему, лучше были отношения, чем у Ольги сейчас.
По-разному.
Ну, тоже. По-разному тоже было. Но то, что оставалось всегда, это и есть всегда эта защита прав журналиста. Ольга, мне кажется, по характеру более прямолинейная, что ли, немножко. У нее гибкости в этом смысле меньше, и она... Нет, Василий Александрович тоже был боец. Ведь он, когда ушел 2 года, он работал в газете «За человека», у него были публикации, которые... Ой-ой-ой.
Это уже после ухода.
Да, после ухода, когда он ушел работать корреспондентом в газету
«За человека». Ну, простите, я слышал, что союз журналистов до Ольги Лоскутовой вот, и с Ольгой Лоскутовой это все-таки...
Ну,
разница.
Еще раз скажу, что Ольга преемник Василия Александровича, но она человек, у которой позиция более четкая, на мой взгляд, и она менее склонна к компромиссам.
Значит, ситуация так с Искрой, вот то, что я слышал. Искра при Каме Елова, мы уже про нее вспомнили.
Mm-hmm. Искра.
Искра. Mm-hmm. Из Искры возгорится... Да, Искра, конечно. Потом, это 2013 год, октябрь, сход в Полазнее. Арест журналистов Уралинформ-ТВ, и не секретно, да, съемочные группы. Потом по субсидированию почтовых расходов, что-то такое, mm-hmm. какая-то ситуация, mm-hmm. это я помню, вы занимались mm-hmm. этим тоже, в том числе, потом ситуация, значит, с Одинаевым, mm-hmm. потом ситуация с помещением, которые были раньше... Также решались такие же проблемы, это все было, потому что почему-то вот мне вот за последние 2-3 года вот это вот все в памяти всплыло, больше нет ничего такого громкого. Были какие-то проблемы раньше, которые вот так же решались?
Как так
же? Ну, громко, с напором и так далее.
Конечно, было такое, да, были, конечно, были.
Хорошо.
Просто, вы знаете, какая ситуация? Про деятельность этого журналиста не все и не очень многие знают, потому что вот я сегодня слушала вас утром, и я так поняла, что кто-то из журналистов сказал, а что это, назначают там председатель или выбирают? Выборная организация с, в общем, с достаточно большим авторитетом.
Простите, чье же это упущение, если не союз журналистов?
Ну, возможно.
Сапожник без сапога.
Конечно, журналист.
Честно, у меня бывают часто встречи с пиарщиками, приводят студентов с пиар-факультетов, и первое, что я им говорю, встречая их, я не люблю пиарщиков, я внутренне вообще не пиарщик, я журналист. Для меня, понимаете, рассказывать о себе – это равносильно хвастаться. Ну, не знаю, вот, ну, не могу я переломить это. И единственное, что заставляет меня выходить в паблик, да, с какими-то темами, это когда речь идет о коллегах, которых надо поддержать, защитить и так далее. И вот, а о себе,
кстати,
рассказывать...
Кстати, почему я сюда сегодня и пришла? Потому что я подумала, что, возможно, человеку трудно будет сказать про что-то про себя. Ну, это нормальное, мне кажется, для нормального человека.
Нормальная ситуация. Я не так давно в этой среде, и я заметил, что журналисты совершенно не умеют рассказывать. Они отвечают вопросы на вопрос, потом задают еще 5 вопросов, удовлетворенно кивают головой, забыв ответить на твой вопрос.
Еще и слушать не очень-то умеют.
Ну, слушать как раз, что надо... Что надо, они услышат. Вот. Давайте тогда, вот у нас не так уж много времени осталось. Все-таки, Ольга, вы завершаете свою деятельность, завершили уже.
Нет, еще до декабря я буду.
До декабря вы будете, потом вы завершаете. Что-то вы подготовите своему преемнику, пожелания, напутствие, может быть, ожидания какие-то. Потому что, ну, понятно, вы сказали уже, что требуется от него. Вы сказали, зачем ему, да, потребуется, что-то вы для него приготовите в качестве задела какого-то, я не знаю, юридического, правового, какого-то организационного, еще что-то такое. У вас есть, вот есть что оставить?
Я передам ему уютный дом журналиста.
Который вы сохранили.
Вот все, кто к нам в последнее время приходит, замечают, мы сделали ремонт. У нас сейчас такая аура, такая домашняя. Она и без этого была домашняя. Такой, знаете, островок был приветливости и гостеприимства, особенно для районщиков, которые приезжают в Перми, и пойти им некуда. Вот в доме журналиста всегда. У нас
дом колхозника почему-то.
Да, да, примерно так. Чай всегда для них согрет, всегда найдется бутерброд.
Кому ночевать негде,
могут на диванчик
сидеть. Во-первых, я бы хотела вот это передать.
То есть есть такое гнездышко, куда может прилететь человек с корочками журналиста.
Да, без корочек, просто потому, что он журналист, приехал даже из другого региона, у нас бывали случаи, там
из Украины приезжают.
Придут, обворовали, дайте денег на дорогу, находим и помогаем человеку. Вот, всяко бывало. Подожди, Таня.
Ага, хорошо.
Это первое, что уютный дом журналиста. И мое первое пожелание будущему председателю — сохраните его. Это намоленное место. Здесь жил и работал Гайдар. Здесь была редакция газеты «Звезда». Здесь сами стены дышат историей, уникальной историей пермской журналистики. Вот вы туда входите, и вы как бы даже пропитываетесь этим. Вот молодежи это непонятно, а тем людям, кто постарше, вот это чудо какое-то, его надо беречь.
Вы понимаете, что для того, чтобы сберечь, это ваши аргументы вашему преемнику, а вот вашему преемнику придется придумать совершенно другие аргументы для того, чтобы его беречь.
Да.
Потому что там,
и в этом я ему помогу.
Там они не работают.
Конечно. Это я могу вам сказать, и преемник.
Сегодня очень многие спрашивали про преемника. 18 ноября будет президиум Союза журналистов. Конечно, фамилия некоторые уже в голове крутится, безусловно. Но я думаю, что это на самом деле очень сложная задача. То, что вот те качества, о которых написала Лоскутова в свой пост, это редко бывает. И вот я хочу свое мнение сказать. Я бы очень хотела, чтобы это был достаточно молодой человек, но тем не менее с опытом работы. Очень хочется.
С опытом работы в какой сфере?
Ну, в медийной сфере, и не обязательно в газете, может быть, на радио, может, на телевидении.
Тут ведь нужен универсал и правозащитник.
Вот в том-то все и дело, что это очень сложно. Но,
плюс,
тем не менее, это возможно.
Смотрите, зарплата для парня никакая, даже для женщины никакая. Это общественная организация, ничего там сверхъестественного не наработает. Забот. Вот я тебе показываю, слушателям не видно.
Проблем.
Пока что нет у нас камеры выше головы.
Да.
Проблем.
Не получится совмещать. Нет.
Ну, нет. В других регионах России совмещают.
Если хотите, чтобы это работало как надо, чтобы это было то, что вот вы сейчас
лучше
озвучили.
Лучше не совмещать.
Не совмещать,
как в Екатеринбурге сейчас стало отдельно, уже сейчас, по-моему,
нет, мало. Нет, во многих регионах редактор ведущей газеты, государственной, как правило, является одновременно и председателем
Союза журналистов. То есть это получается, что орган не может выполнять, да, по большому счету, функции защиты, например, журналистов, потому что...
Скажем так, сложнее.
Ну, как-то...
Морочнее.
Ну, у меня начинает ехать крыша так же, как у этих упомянутых западных журналистов. Как тут можно защищать?
На мой взгляд, не может. Или он делает... И на последнем семинаре, помню, кто-то выступал, сказали, что я не могу делать то и другое, работать, скажем, на издание и работать в Союзе. Это невозможно.
Ну, тогда получается, что у нашего Союза журналистов, в нашем регионе, он, может быть, даже уникальная часть, если говорить, да, уникальная.
Второе, что бы я сказала своему преемнику, научись работать со всеми. Вот неважно.
Разговаривать,
да. Симпатичен тебе человек или не очень. Может быть, надо быть погибче, чем я. Погибче.
Погодите, почему? В каком случае? С кем?
Ну, она, Ольга имеет в виду...
Ну, смотрите, если пойдет коса на камень, да, и господин Маркевич на уровне губернатора все свои инновации продавит, пресса будет выстроена в вертикаль, Союз журналистов как прокладка уже не нужен будет, и никаких государственных заданий он исполнять не будет, ни фестивалей, ничего организовывать. Ну, это все можно сделать, уже будет сложнее. Вы понимаете, когда мы едем, например, фестиваль «Журналистская весна» делать на территорию, городских мы организуем оргкомитет на уровне главы района. А если глава района понимает, что губернатор здесь в стороне, приехали, что-то куда-то его тянут, и зачем ему эти глупости и головная боль, это уже совсем другой подход. Нельзя вот этого делать, это нельзя разрушать. И своему преемнику я бы хотела пожелать гибче быть. Нужно сохранить диалог власти, общественной организации.
Ну, скажите, вот осталось чуть-чуть совсем времени, и все равно вы говорите, надо приспосабливаться, надо уметь приспосабливаться под эту власть, надо уметь с ней как-то... Нет ли варианта, может быть, искать независимости, меньше зависимости от власти? Меньше зависимости от того, о чем вы сейчас говорите?
Жить в обществе и быть свободным – это общество
нельзя.
Нет, это
не общество. Погодите.
Деньги там трудно даются. Сам зарабатывает. Деньги зарабатывает.
Надо помещение содержать. Больше 300 тысяч в год уходит на содержание дома журналиста, несмотря на то, что мы безвозмездно им пользуемся. А там же коммуналка и обслуживание и так далее. Это ведь тоже надо заработать.
Вот, в общем-то, у нас... Мы сами даем инструменты в руки власти, получается. Мы не повышаем свою независимость. Но, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Я надеюсь, в общем-то, понятно, что такое Союз журналистов, кто такая Ольга Лоскутова. И на этом мы вам говорим до свидания.
До свидания. Всем спасибо. Работать было интересно.
Татьяна, до свидания.
До свидания. Спасибо.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.